вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья, Глаз народа, медиапортал Теос, Владислав Юртов меня зовут, как всегда, в этот день по вторникам ровно в 16:00 мы выступаем в прямой эфир, задаем вопросы жителям Санкт-Петербурга, отвечаем на них вместе с нашими гостями, но сегодня маленькое изменение в нашем сегодняшнем эфире, я уже выкладывал видео по этому поводу. Сегодня у нас не будет никаких вопросов с улицы Санкт-Петербурга, но у нас будут вопросы из интернета, и они действительно поступили, и не так уж мало. А наш замечательный гость, я его... Сколько я вас уговаривал, Дмитрий Николаевич?
Да, Николаевич.
Дмитрий Николаевич, сколько я вас уговаривал прийти к нам на эфир?
Несколько месяцев уговаривал.
Несколько месяцев, друзья, я уговаривал настоятеля. Как, кстати, к вам обращаются люди, которые вот приходят, отче или падре, или отец?
Отче мне совсем не нравится. Ну, падре вообще не по-русски. Больше всего мне нравится, когда меня называют Дмитрием Николаевичем.
Дмитрий Николаевич.
Иногда в официальных бумагах пишут «Ваше высокопреподобие».
«Ваше высокопреподобие».
Да, это в официальных бумагах, ну, «Ваше высокопреподобие». Ну, это так я вешаю на стенку и любуюсь.
Друзья, его высокопреподобие, настоятель из собора, кафедрального собора.
Нет,
да?
не кафедрального, просто собора.
Собора Святого Михаила в Санкт-Петербурге, это Евангелическая Лютеранская Церковь Ингрии. Я скажу вам по секрету, друзья, что, на мой взгляд, это самый красивый лютеранский собор в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Красивее просто нету. Его заметно любому человеку, наверное, который живет на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. От метро он находится совсем недалеко. И любой из вас может полюбоваться этим собором, если он придет куда? В какие дни у вас проходят службы?
Где там богослужение проходит в воскресенье в 11 часов и в четверг в 19 часов. Кроме того, у нас проводятся органные концерты бесплатные, естественно, в субботу и воскресенье. В субботу в 19, а в воскресенье в 20 часов.
Отец его высокопреподобия Дмитрий Николаевич Петров у нас в студии. И мы будем говорить, к сожалению, не на такую веселую тему, как вот мы сейчас поулыбались, поздоровались друг с другом и с вами, будем говорить про самоубийство. И вот почему, друзья, эфир называется «Самоубийство». Почему самоубийство – страшный грех? И прежде чем начать эфир, я зачитаю небольшую статистику, друзья. Вот по официальной статистике на данный момент каждый год кончают жизнь самоубийством 800 тысяч человек. Это не в нашей стране, это вообще в общем, да? Из них 10 тысяч украинцев, 30 тысяч японцев, 30 тысяч русских людей каждый год кончают. Я читал, знаете, до появления статистики у меня, я почему-то считал, что в Японии кончает жизнь самоубийством гораздо больше людей, потому что у них это, что называется, в крови. Да? Вот это нормально для их менталитета. Это не такая трагедия, как у нас. Но на самом-то деле ровно столько же японцев, сколько и русских. 40 тысяч американцев, 260 тысяч индийцев и 300 тысяч китайцев каждый год добровольно уходят из жизни, и среди них немало, друзья, немало совсем молодых людей, подростков, даже фактически детей. И вот буквально на днях я прочитал еще одну новость, когда молодые женщины с детьми-подростками покончили жизнь самоубийством по непонятным причинам. Меня эта тема коснулась, я решил, что с Дмитрием Николаевичем Петровым, с этим мудрым человеком, пастором, настоятелем, мы сможем эту тему обсудить. Вообще, Дмитрий Николаевич, в вашей жизни лично, ну, среди вашего окружения, да, вот вы достаточно уже давно живете, много живете и застали и Советский Союз, и Россию, да, и период, когда религии вообще не было в России, и когда она, ну, как бы свободна, да, свободное вероисповедание. Как встречали ли вы сами в своей практике людей, которые потом ушли из жизни добровольно?
Ну, к сожалению, конечно, да. К сожалению, конечно, да. Среди моих близких людей такого не было, но слава богу. Но, конечно, ну, мне уже, как вы сами сказали, уже скоро 60 лет. Конечно, я много видел самоубийц. Поэтому для меня это такая тема, ну, достаточно, прошу прощения за каламбур, живая. Ну, актуальные, во всяком случае. Мне приходилось быть знакомыми и с молодыми людьми, которые покончили с собой, и со стариками, которые покончили с собой. Так что все это мы видели. Вы вот сказали про японцев. что у них это в крови. У них это не просто в крови, у них это часть национальной культуры. В Японии самоубийство, и вы еще сказали, что это там вот, что это не такая трагедия. Это не такая трагедия. Это вообще для японца это вообще не трагедия.
Вообще не трагедия, да, да. Абсолютно.
Согласно японской культуре, совершить некрасивое слово есть такое, неприличное, японцы очень обижаются на него, совершить харакири. Вот харакири – это слово, которым можно оскорбить японца.
Сеппуку.
Сеппуку, да. Вот совершить сеппуку – это самое обычное дело. Это не трагедия. Вот трагедия – это потерять честь и не совершить сеппуку. Вот это трагедия. Угу. Знаете, в конце XIX века Николай II, когда еще он не был вторым, а был великим князем, он совершал путешествие по Японии, и на него было совершено покушение. Его хотели убить, ранили, кстати, легко. Убийцу схватили. А спустя 3 дня на площади перед гостиницей, где жил Николай, нашли тело старой японки, которая совершила сеппуку перед гостиницей. И она оставила записку, что я крестьянка из префектуры такой-то, из деревни такой-то, услышала о том, что гостю нашей страны нанесено такое оскорбление, его пытались убить. Это такое бесчестие, которое я, японка из деревни такой-то, перенести не могу. Поэтому я пришла и совершила сеппуку перед дверями этого обиженного гостя.
Насколько же по-разному работают головы, да, у японцев и у всего остального мира, я не побоюсь этого слова.
Это старая японская крестьянка, которая никогда не видела никакого Николая. Она чувствовала себя униженной и оскорбленной. На ее родине совершено такое злодеяние. И она пошла и совершила сеппуку. Вот так. Это никакая не трагедия.
Вы знаете, Дмитрий Николаевич, обычно мы так не делаем, по крайней мере, не в начале эфира, но вот поступило срочное сообщение от нашего коллеги, и нас просят, если это возможно, помолиться в эфире за Калифорнию. Там сейчас вот прислали видео, родственники у этого человека, девочка с мамой в машине по горящей дороге едут и молятся, им очень страшно, какой-то там пожар в Калифорнии, и девушка с мамой одни вдвоем, может быть, вы помолитесь за то, чтобы все люди, которые в этом пожаре находятся, добрались до дома без всяких проблем.
Конечно, преклоним сердца наши и обратимся к Господу. Всемогущий Божий Отец Небесный, благослови этих людей, которые в Калифорнии сейчас едут по дороге и находятся в смертельной опасности. Господи, Божий Отец Небесный, они боятся, им очень страшно, Господи, они могут расстаться с жизнями безвременно, и сколько людей будут об этом скорбеть, их близкие родственники. Божий Отец Небесный, простри благодетельную руку Твою на них, помоги им, Господи, отведи от них беду, сохрани их от всякого зла, Господи, молимся Тебе об этом и уповаем на Тебя, Божий Отец Небесный, будь с ними, Господи, помилуй их, помоги им и спаси их во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь. Слава Богу. Да, мы помолились, друзья, и все те, кто, может быть, сердцами своими в этой ситуации, тоже уделите немножечко внимания вот этой ситуации. Иван Рудковский, Татьяна Черепанова, Анна Сахарцева, я прочитаю обязательно ваше сообщение чуть позже, а вы все друзья, кто, может быть, в своей жизни сталкивались с этой проблематикой, может быть, даже сами лично думали о самоубийстве когда-то, пишите ваши вопросы, комментарии в прямом эфире, и мы их обязательно прочитаем. Ну и вот первый вопрос. Я когда разместил анонс этой передачи, одна девушка прислала мне тут же фотографию и очень, ну, в тему нашей сегодняшней передачи. Вопрос мой такой был следующий, который я должен был сегодня задавать людям на улице Санкт-Петербурга. Почему самоубийство в христианстве считается одним из самых страшных грехов? И вот эта девушка, она поместила под нашим анонсом комментарий в виде фотографии. Она была недавно в столице нашей Родины, заходила в одну церковь, и в этой церкви объявление было. Это объявление я сам лично видел, вот на фотографии, да? И, да и в жизни встречал, на самом деле, такое, где было написано, что в этой церкви за самоубийц не молятся. И мы с вами знаем из истории, да, и нашей страны, по крайней мере, что если человек совершал самоубийство, ну, раньше, да, то его даже хоронили за пределами общественного кладбища, да, вот вместе со всеми нормальными людьми, насильниками, убийцами, ворами, да, там, не знаю, разбойниками, вот хоронили, да, всех вместе. А вот самоубийц не хоронили. Почему же в христианстве, на ваш взгляд, самоубийство считается таким, ну, страшным грехом?
Ну, во-первых, я бы вначале хотел сказать, что мне непонятна идея, что за кого-то не молится. Вот это мне непонятно. Молиться мы все можем и должны за всех, кто в этом нуждается, за всех, кто нуждается в помощи и поддержке Божьей. Самоубийцы они, убийцы они. Однажды у меня умирала любимая собака, и я молился над ней. Ну и ничего страшного. Мы можем молиться. Это дар, который нам Богом дан, чтобы мы обращались к Отцу Небесному самыми разными молитвами, как диктует наше сердце за разных людей. Насчет того, что почему это страшный грех самоубийства, отвечу так, что мы получили от Бога священный дар жизни. И когда человек совершает самоубийство, он как бы презрительно бросает Богу в лицо обратно его священный дар. Ну, представьте себе, к вам кто-то подошел и сделал вам драгоценный подарок. Вы бы скривились и швырнули это обратно ему в лицо. Это неблагодарность Богу за жизнь. Жизнь, земная жизнь, дана нам один раз, Богом дана. И Бог ее берет, и Бог ее дает, и Бог ее берет. И вот пока у тебя есть этот дар, дорожи им и благодари Бога.
Угу. Но является ли это грехом, на ваш взгляд? Или, может быть, даже на взгляд лютеранской церкви? Я не знаю просто официального, скажем, взгляда церкви лютеранской на этот счет. Что самоубийство является более тяжким грехом, чем любой другой грех, который мы совершаем людям?
Нет, с этим я не согласен, потому что нельзя классифицировать грехи, на мой взгляд, во всяком случае. Странно было бы сделать реестр грехов. Это самый тяжкий грех, это менее тяжкий, это менее... Ну, так нельзя. В каждом конкретном случае это все по-разному. Для каждого конкретного человека это по-разному. Это один Бог решает. Самый тяжкий грех это или не самый тяжкий. Мы не можем это решать.
Хорошо. Вопрос Иван Дортковский я обещал вам задать. Добрый вечер. Хотел бы получить от вас ответ. А что считается самоубийством? Даже вот так уточню. Защищая своих детей, ты понимаешь, что погибнешь. То есть твои действия приведут тебя к смерти на 100%. Это самоубийство?
Нет, конечно.
Но технически же это самоубийство. Ты же добровольно идешь на уход из жизни. То есть что мы называем самоубийством вообще? Раз уж мы касаемся этой передачи, в этой передаче самоубийства, что бы вы охарактеризовали как самоубийство?
Самоубийство – это сознательное лишение себя священного дара жизни, совершенное самостоятельно, точка.
Хорошо, но вот про то, что Иван говорил, да, это ведь тоже самостоятельный уход из жизни.
Таких примеров можно привести сколько угодно, когда солдат на фронте идет в бой, он понимает, что может быть убит. Очень часто бои бывают такими, что совершенно очевидно идущему туда, что ты погибнешь. Люди идут на это не является самоубийством, они защищают свою родину. Защищая своих детей, ты точно так же защищаешь своих детей, и, кроме того, на 100% ничего знать нельзя.
Хорошо. Анна Сахарцева. В Японии это связано с тем, про вашу историю, в Японии это связано с тем, что если ты не несешь пользу обществу или не добился хорошей карьеры, то как бы и жить незачем. Также дела обстоят и в Корее. Там сильно люди зависят от общественного мнения, относительно которого тебе обязательно нужно добиться богатства и успеха. В этом проблема. Но вот Дмитрий Николаевич Петров немножко другую ситуацию приводил в качестве примера, да, где человек через самоубийство вызвал свое несогласие с бесчинством, которое произошло в своей стране.
Дело в том, что я вот с высказанным мнением вообще категорически не согласен. В Японии существует культура самоубийства, культура вот этого сеппуку, когда человек совершает самоубийство, чтобы не потерять свою честь. Это очень важно. Но они же язычники. У них вместо Бога честь. И есть куча других. Я просто один пример привел. А есть еще и куча других аналогичных, я их знаю. Просто когда я в свое время издавал литературу, я директором издательства был, я издал 10 томов японской литературы. золотая серия японской литературы называется. Извините, не 10, 20. Я их все, конечно, прочитал. Поэтому я много могу рассказать о самоубийствах в Японии, вообще об этой культуре. Вот на фоне этой культуры возникает, и все остальные в Японии тоже самоубийства. Просто это не считается трагедией. Если человек действительно, да. Кроме того, если человек не добился успеха, кроме того, если он обременителен для своих родственников, и может быть еще масса причин, по которым японцы совершают самоубийство, просто потому что это там не считается ни грехом, ни вообще чем-либо особенным.
Я даже больше скажу и добавлю, что, например, если самоубийство совершает воин, проигравший в бою, в процессе этого сеппуку ему нужно отрубить голову, да, и если... это отрубание головы совершает тот самый враг, которого он проиграл, то этот враг считает за честь, да, для себя лично помочь человеку достойно уйти из жизни.
Конечно, есть текст марша японских десантников во время Второй мировой войны. Вот самые такие боевые японские части, японские десантники, которые шли в бой. Вот в такой бой, о котором тут недавно как раз говорилось, из которого не выйти. Uh-huh. Живым. У них был гимн, он длинный довольно, я его весь не стану цитировать. Вот один стих. «Сакуре подобны я и ты, расцвели на ветке и опали. Не живут по осени цветы, мы с тобой оба это знали». Вот да, они очень... маршировали и пели вот этот гимн. Они шли, не живут по осени цветы.
Очень романтично. Вот Саша Дружинина пишет: «Я думаю, самоубийство – это эгоистический поступок, а не подвиг». Мы и этого тоже коснемся чуть позже, и комментарий Алексея Пироговского. Но вот вы сказали, Дмитрий Николаевич, что в вашей жизни были люди, которые уходили добровольно из жизни. К сожалению, в моей жизни тоже таких людей было не то чтобы много, но они были, которые совершали по разным причинам эти поступки. И были достаточно близкие мне люди, которые ушли, ну, друзья мои, да, скажем так, близкие, которые коллективно совершили уход из жизни. Вот как вы считаете, какие самые частые причины, на ваш взгляд, толкают людей пойти на суицид?
Страх и отчаяние.
Страх и отчаяние?
Страх и отчаяние. Ну, знаете, я бы все-таки хотел порассуждать чуть-чуть, если можно, на эту тему. Дело в том, что самоубийство – это всегда, кроме тех... Самоубийство – это грех, кроме тех случаев, когда его совершает клинически, психически больной человек, потому что тогда это не грех, тогда это просто проявление болезни. Угу. Это грехом не может быть. Ну, грубо говоря, сумасшедший человек совсем. Он за себя не отвечает, в своих поступках он невменяем. И, во-вторых, когда самоубийство совершено в состоянии, так сказать, боли и бессознательности. Ну, 2 года назад или 3 средства массовой информации обсуждали историю, как в Москве очень заслуженный генерал, пожилой, страдавший онкологическим заболеванием тяжелым, он получал недостаточно обезболивающих. И придя в состояние от этого боли и бессознательности, он застрелился. Ну, да простит меня Бог, я не уверен, что это уж такой грех. Это можно приравнять к самоубийству в состоянии невменяемости.
У меня тоже как раз-таки есть такой человек, который я знал с рождения, тоже генерал советской, потом российской армии, который тоже страдал онкологией. И ему не хватало обезболивающих, выдаваемых ему официально. Неофициально он ничего не мог для себя достать, да, ну, подходящего. И там тоже была такая темная история относительно его ухода из жизни. И мы подошли к одному из вопросов, который я тоже хотел сегодня задать. А чем отличается все-таки эвтаназия, о которой вот, почти о которой мы с вами говорили, да, от самоубийства? Вот человек, эвтаназия, мы говорим, это медицинское самоубийство. Когда человек по медицинским показаниям, неизлечимо больной, да, совершает добровольный уход из жизни. Вот эвтаназия от самоубийства чем отличается принципиально для вас?
Ничем.
Это одно и то же?
Конечно. Какая разница? Самоубийство ты совершаешь сам. А при эвтаназии ты еще и втягиваешь в грех других людей, которые... Извините, которые тебя убивают. По твоему заявлению. Ты идешь, пишешь заявление, убейте меня, пожалуйста. Угу. И тебя убивают. Ну, ты сам нагрешил, и ты еще и людей ввел в грех. Они тоже нагрешили, они тебя убили. Эта ситуация прекрасно описана в романе Уэльбека «Карта и территория». Есть такой писатель французский, Мишель Уэльбек. И у него, ну, я считаю, самый лучший роман его называется «Карта и территория». Он за него Гонкуровскую премию получил. И очень советую почитать, кстати, это умная книга. Ну, она-то и там, она не об этом сама книга, толстый роман, но, в частности, там отец главного героя совершает эвтаназию. И сын потом едет в Швейцарию, в этот центр, где отец совершил. Ну, в общем, эта история описана. Я считаю, что это то же самое, что самоубийство.
Ну, вот вы только что говорили, что не очень уверены в том, что, если я вас правильно понял, что самоубийство того генерала будет грехом считаться со стороны, ну, Богом, да? Или нет? Или я вас неправильно понял?
Вы меня правильно поняли. Если человек совершил... Просто я, к сожалению, могу себе представить, что такое онкологические боли, при которых у тебя нет обезболивающих. Это состояние боли и бессознательности. Это человек не вполне отвечает за себя уже. Не дай бог кому-то это пережить. И что тут с него можно спрашивать? Он схватил первое, что было, чтобы прекратить страдания свои физические. Ну, как этого человека? Не знаю. Не знаю. Бог рассудит. А эвтаназия – это организованное самоубийство и организованное убийство. Это целая система, это менеджеры, старшие менеджеры, медсестры, врачи – это централизованная система, недешевая, между прочим. Это совершенно другое. Это не больной старик от боли, схватившийся за ружье. Это аккуратные белые люди в галстуках, которые наладили такой отличный бизнес.
Саша Дружинин пишет: при эвтаназии пострадавший человек иногда не знает, что его хотят убить. Например, он находится в длительном болезненном состоянии, и родственники решают, что его нужно усыпить. Вот мнение Саши Дружининой.
И это может быть, и это может быть. Вообще, как можно решать? Потом, это такая вещь, эвтаназия, знаете, мы будем помогать тяжело, неизлечимо больным людям добровольно уйти из жизни. Ну, знаете, с этого начинал Гитлер, с этого начинали нацисты, именно с этого они сказали, знаете, вот есть такие неизлечимо больные сумасшедшие, они совсем, ну, 30-е годы Германии, они совсем сумасшедшие, они себя не сознают, им жизнь не в радость. Давайте будем им помогать уйти из жизни, чтобы они не мучились, все равно ни им, никому от этого радости нет. С этого началось... Вот нацисты с этого начали, но очень быстро решили, что круг стал расширяться.
Круг добровольных, да?
Да, круг... Начиналось все совсем там бессознательных людей, а потом все это пришло к тому, что брали обычных там шизофреников, и их тоже уничтожали, а шизофреники эти могли бы жить и жить. И у нас, знаете, половина мира шизофреники, и ничего страшного.
Хорошо. Вы категорически осуждаете эвтаназию и считаете, что это не, ну, фактически не только самоубийство, но и убийство?
Я не осуждаю. Бог осуждает. Как я могу осуждать? Я не осуждаю. Я считаю, что это неправильно. Угу. Я считаю, что Бог это осуждает.
Если вернуться вот ко второму вопросу, я вам задавал, какие самые частые причины, по которым люди совершают самоубийство, вы сказали страх и...
Отчаяние.
Страх и отчаяние.
Да. Ну, вот вы рассказали, мы с вами рассказали друг другу истории про двух заслуженных генералов, которые покончили с собой. Это могут быть и не генералы, могут быть и сержанты. Но я вот знал одного человека, который тоже пожилой, старый человек, который не болел никаким онкологическим заболеванием. Он покончил с собой, тоже застрелившись. От страха. От страха. У него умерла жена, он остался один. Дети живут далеко. Он стал болеть. И от страха, от отчаяния, от неизвестности, не желая более... От страха. Он покончил с собой. Когда мы с товарищем, с моим близким, хорошим, верующим товарищем, услышали это известие, мой товарищ сделал такое суровое, мужественное лицо и сказал: «Да, это мужественный человек». Вот тогда я прям подскочил и набросился на него и сказал: «Что ж тут мужественно? А что же в этом мужественного?» Вот мужественно – это не уходить из жизни. Мужественно – это принимать те испытания, которые Господь тебе посылает. Бог тебе в жизни посылал много хорошего. Он посылал тебе гавайские пляжи, он посылал тебе красивую жену, он посылал тебе прекрасных детей, он посылал тебе отличную еду и прогулки в лесу. Ну, а теперь он будет посылать тебе что-то другое. Ну, так ты принимал то, так ты принимай и это теперь. А ты решил, что ах, нет, ах, извините, вот гавайский пляж-то я принимал, а старость я принимать не хочу, и поэтому вот тебе, Господи, обратно твой священный Божий дар.
Хорошо. Помните, да, как Иов сказал своей жене, сейчас хотел быстро найти этот текст, не помню номер стиха, что же доброе будем принимать? А, вот нашел. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать, да? Во всем этом не согрешил Иов своими устами.
Вот, ну.
Угу. Да. Ну, мне кажется, что когда молодые люди уходят из жизни добровольно, совершают самоубийство, наверное, дело не очень, не только в страхе или отчаянии, или даже не столько в страхе и отчаянии. Например, вот у меня друзья совершили самоубийство, да, которые мои друзья, прям перед моим большим личным событием, очень радостным для меня, и они его омрачили своим уходом. Это была прям как вот, знаете, Ромео и Джульетта почти история. Девушка из очень богатой семьи, и парень из бедной семьи, и девушку собирались увозить на ПМЖ за границу, ну, вся семья переезжала. И вообще семья не принимала этого парня как потенциального мужа, и они в итоге, ну, вдвоем, запершись в ванне, совершили самоубийство, чтобы не расставаться.
Ну, Ромео и Джульетта.
Перед этим, да, перед этим записав себе в паспорта ручками муж и имя, да, жена, имя. Вот там не было уже страха, хотя страх расстаться, может быть.
Там было отчаяние, там было неверие в то, что им удастся настоять на своем и получить то, что они хотят. Это не страх, это отчаяние. Я сказал, страх и отчаяние. Страх, вот отчаяние. Две причины. Отчаяние. Но то история, которую вы рассказали, извините, пожалуйста, это же безумие. В наше-то время, в 21 веке, ее увозят на ПМЖ. Ну и что? Ну, купи билеты, поезжай за ней. Подумаешь, проблемы. Долететь за 2 часа можно до любой страны.
Михаил Соколов пишет такой замечательный комментарий. Ну, хорошо, осудили вы суицид. А что взамен предложили?
А это отличный вопрос, к которому я все спрашивал себя, почему мы к нему не переходим. Так вот, почему? Мы предлагаем взамен. Я предлагаю взамен, вы предлагаете взамен, Бог предлагает взамен. Взамен предлагается доверие Богу. Взамен предлагается верить в то, что если Бог послал тебя жить земной жизнью в этом мире, Бог сделал это не напрасно. Он хочет, чтобы ты прошел свой жизненный путь со всеми радостями и горестями, чтобы ты прошел через горнило испытаний, чтобы ты испытал отчаяние и преодолел его. Вот это предлагается. То, о чем мы все говорили, вот мы тут долго про японцев говорили, дай Бог им здоровья, но японцы ведь не христиане. Японцы не христиане, они верующие люди, но они верят, ну, многие из них верующие люди, у них совершенно другая религия, у них ведь религия без Бога. Ну, есть такие формы восточных религий, которые Бога не имеют. Я не в осуждении этим религиям говорю, просто там не стоит вопрос о доверии Богу. А у нас стоит. Вот люди, которые совершают самоубийство, это люди, которые... К сожалению, их вера оказалась слаба, либо ее не было совсем.
Хорошо, спасибо. Прервемся буквально на полминуты. Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Друзья, здравствуйте еще раз. Кто нас не слышал, не видел до сегодняшнего момента, я еще раз представлю вам нашего замечательного гостя Дмитрий Николаевич Петров. Настоятель его высокопреподобия.
Его высокопреподобие.
Я даже не знал, что вы так подписываетесь. Отец Дмитрий Николаевич Петров, настоятель храма потрясающего собора Святого Михаила на Васильевском острове города Санкт-Петербурга. Это Евангелическая Лютеранская Церковь Ингрии. И каждое воскресенье в 11...
Каждое воскресенье в 11 и каждый четверг в 19 часов святая месса и органные концерты в субботу в 19 часов и в воскресенье в 20 часов.
Но у этого собора есть еще официальная группа, по крайней мере, в социальной сети российского происхождения, не буду называть ее по имени, где можно посмотреть, наверное, обо всех событиях, да, вступив в эту группу, там все указано, все написано, что представить.
Да, группа называется «Лютеранская церковь Святого Михаила».
Хорошо, продолжаем наш эфир. И вопрос такой, может быть, немножечко интимного свойства. Если вы сами когда-нибудь рассматривали, вот если вы рассматривали лично для себя вариант самоубийства, то что именно вас к этим мыслям подвигло?
Есть несколько вещей в жизни, которые я не рассматривал никогда. Я не делал никогда нескольких вещей. Я никогда не пробовал наркотики. Ну, мне не приходилось. Я никогда не хотел. Мне 100 раз предлагали, но я никогда этого не делал. Поэтому я не понимаю психологию этих людей. И я никогда не рассматривал самоубийство. Ну, я этого не могу понять, я не могу себе представить, чтобы я рассмотрел. Тут мне просто нечего сказать. Никогда.
А я вот, вы знаете, рассматривал в своей жизни самоубийство, и, наверное, несколько раз целых. И один раз это было в юности, как раз по причине, наверное, каких-то юношеских любовных неудавшихся похождений. Вернее, даже не похождений, а только мыслях о том, что... Ну, как это обычно бывает, да? Это неразделенная любовь, все такое, или разделенная, наоборот. В общем, несостоявшаяся. А еще один момент был тогда, когда, как мне казалось, мои отношения с Богом стали уже, знаете, такие на серьезные рельсы. Вот я прям уже в служении даже был, да? И в какой-то момент я однажды утром проснулся и вдруг перестал ощущать Бога в своей жизни. Вот его не было. Вообще, совсем резко. И даже я Библию открывал и не понимал, что именно, для чего я подчеркивал те стихи, которые там были подчеркнуты еще вчера. Вот я их подчеркиваю, они что-то для меня значили, а сегодня утром уже ровным счетом ничего. И целую неделю я провел в таком отключенном от Бога состоянии, с каждым разом духовно чувствуя себя все хуже и хуже с каждым днем, и мне никто не мог помочь. И я на полном серьезе тогда задумался о самоубийстве, потому что не представлял себе жизни без этого включенного тумблера, да, в моей жизни. Но, тем не менее, спустя неделю Бог мне показал совершенно чудным образом, что Он никуда от меня и не уходил. И для меня это был очень позитивный опыт на самом-то деле в жизни. Но за эту неделю я неоднократно подумал о том, чтобы пойти и совершить самоубийство.
Мне есть что сказать об этом.
Пожалуйста.
Вот я начал уже говорить до перерыва об этом, что мне это не дает покоя, потому что действительно вы зачитали ужасные цифры самоубийств по всему миру и в нашей стране, и в соседних странах. И эти цифры нам, конечно, не дают покоя. Мне все хочется сказать об этом, что, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, дорогие мои, дети мои, вот мне 60 лет уже, я могу так сказать, дети мои, да нету таких поводов, чтобы совершать самоубийство. Нету таких поводов. Ну, кроме, может быть, того, о котором мы говорили, состояние боли и бессознательности, ну, там человек за себя не отвечает. Других поводов нет, они смехотворны. Вы рассказали сейчас, что однажды, что вот у вас была несчастная любовь, и вы, это было первой причиной, когда вы задумались на эту тему.
Если это была любовь, конечно, 8 класс.
Вы знаете, когда мне было 17 лет, поделюсь с вами, когда мне было 17 лет, я ужасно любил одну девушку, а потом мы с ней расстались. И я так страдал, что заработал себе гипертонию, честное слово, на всю жизнь. Я попал в больницу с гипертоническим кризом в 17 лет, и до сих пор у меня давление гуляет сильно. С тех пор произошло, я ужасно страдал. спустя несколько лет мы встретились с этой юной женщиной, посмотрели друг на друга, я спросил себя: Дима, ну, боже мой, она хорошая женщина, дай бог ей здоровья, но из-за чего ты так мучился, что получил гипертонический криз, а не дай бог бы еще совершил самоубийство? Ну, мы с ней пошли, выпили кофе, пожали друг другу руки
и... Не расстались навсегда?
Не расстались. Ну, мы потом даже встречались несколько раз. Ну, уже все это. Ну, она хорошая женщина. Просто при чем тут самоубийство? Это, или вообще какие-то такие уж сильные страдания. А по поводу того, что вы сказали, что однажды у вас было такое депрессивное состояние, когда вы... не почувствовали присутствие Бога в вашей жизни. Знаете, я предположу, что у вас было сосудистое состояние, которое через неделю прошло. Ну, можно было таблетки попринимать, но вы молодой человек, поэтому обошлось без них. Вот и все. И что тут думать о том, что они совершит ли мне уход из жизни?
Вы прям, знаете, Дмитрий Николаевич, я вас больше приглашать не буду на канал «Открыл». Всю романтику моего прошлого опыта взяли... Растоптали прям.
Ну, видите, я вам в ответ рассказал и свою историю.
Хорошо. Вы сказали про то, что никогда не пробовали наркотики. И у меня тоже есть вопрос, и записан здесь на бумажке, и нам поступают комментарии по этому поводу. Прочитаю. Евгений Малюженко или Малюженко, извините, не знаю, как правильно фамилию вашу читать правильно. Я курю. Сигареты – это же грех. Я убиваю медленно себя. А это получается самоубийство. Я туда же добавлю, не знаю, переедание, отказ от занятий спортом, когда ты знаешь точно, что тебе это нужно, ну и т.д. и т.п., да? Какие-то профилактические средства, ты знаешь, что ты должен это делать, или ты знаешь, что ты не должен это делать, например, там, пить, курить, что-то употреблять, но ты это делаешь, по сути, медленно себя убивая. Это не самоубийство?
Знаете, что я... Да, имею я тоже что сказать. Знаете, что я против расширительных толкований, и считаю, что не надо придумывать лишнего. Самоубийство – это самоубийство, это некое законченное действие, совершенное в короткий срок. Угу. А употребление табака, жирной пищи, иных некачественных продуктов – это просто употребление жирной пищи и некачественных продуктов, и курение табака. Это нехорошо, это вредно для здоровья, это, конечно, медленно убивает наш организм, но, знаете, многое, что в жизни медленно убивает наш организм, а когда мы с вами ходим по Невскому проспекту и вдыхаем страшные выхлопные газы, мы тоже медленно убиваем свой организм, но это нельзя назвать самоубийством.
Хорошо, Руслан Гарифуллин пишет, уж извините за фамильярность, может быть, какой мудрый дяденька, респект.
Спасибо большое. Я не мудрый, к сожалению.
У меня, Дмитрий пишет, Решетников, у меня была в юности попытка суицида, потом пришли черти. Я списал это на белую горячку. Кстати говоря, это не единственный случай. Я был знаком и с другими такими же, когда люди после попытки суицида получали какие-то странные видения. Вот как вы считаете, это действительно входит в жизнь человека какие-то потусторонние... плохие какие-то силы отрицательные, дьявольские, бесовские?
Ну, знаете, мне положено в это верить, и я в это верю. Я так и считаю, что дьявол охотится за каждым человеком. И всякий раз дьявол ищет у нас слабое место, чтобы через это слабое место подчинить себе нашу волю. Он реально существует, он реально охотится за нашими душами. Если мы падаем духом, если мы слабеем верой, если мы предаемся отчаянию, дьявол не замедлит вмешаться и этим воспользоваться. Это может быть в форме неприятных видений, ну и в любой другой форме.
Хорошо, есть длинный комментарий от Аси, я его прочитаю полностью, хотя он большой. Такое маленькое свидетельство положительное для кого-то, может быть, будет, я надеюсь. Пишет, да, у меня не было веры, когда куча парней бросила. Мечта о семье не исполнилась, и в очередной раз человек, которому открылось, отказался от меня. Упала на землю в заброшенном парке, рыдала, увидела стекло и хотела им порезать вены. Но как будто в мозгах голос чей-то услышала, что мама будет плакать обо мне. Это остановило. Через неделю узнала, что я беременна от этого человека. Вот так бы себя и дочку убила. С мужем у нас так и не сложилось, но я сейчас счастлива с тремя дочками. Спасибо Богу, что он не дал мне совершить поступок и помог вернуться в церковь. слава богу, Вася, что вы действительно этого не совершили. И вот вопрос к вам. Если бы вы встретили человека, который, как его узнали, намеревается совершить самоубийство, то что бы вы ему сказали, чтобы остановить его? Как бы вы попытались ему помочь? Взрослый человек, я имею в виду, да, вполне адекватный, там, то есть самостоятельный, не больной психически или физически сильно. Но по разным причинам он решил совершить самоубийство. Как бы вы, что бы вы ему сказали?
Извините, да. Но дело в том, что я сказал бы ему примерно то, что я уже тут говорил. Я бы узнал о причинах, которые привели его к этим пагубным мыслям, о том, что его на это толкает, и постарался бы вместе с ним проанализировать эти причины и доказать ему, что не существует таких причин, по которым мы можем хотеть уйти из этой жизни, что все эти причины, нам кажущиеся, что все эти трудности, все эти проблемы, которые мы имеем, они преодолимы. С помощью Божьей можно преодолеть все. Многое человек способен сделать сам, повернуть в своей жизни. Многое ему поможет Господь. Обратись к Богу, и Бог поддержит тебя и поможет тебе. И, ну, нету таких причин. Их просто не существует. Все можно разрулить. Ну, вот Ася, дорогая, благословение Божье на вас. И замечательный текст мы вот сейчас прочитали ваш. Ну, и вот видите, же отличный пример того, о чем, кстати, я и говорю, что, ну, да, ну, не сложилось у вас с мужем, ну, ничего страшного, зато вы родили ребенка, вы его воспитываете, ребенок потом родит вам внуков, у вас наполненная, насыщенная жизнь, то, что у вас не получилось с мужем, да, ну, не все в жизни получается, а еще получится, какие ваши годы. Еще встретите человека, и все будет хорошо.
Хорошо, спасибо. А если человек не верит в Бога, кстати? Вот вы сейчас очень много про Бога сказали. А если он просто не верит в Бога?
А если человек не верит в Бога, то он может помочь себе только сам.
Что хуже всего?
Видите ли, я с детства верующий человек, я довольно плохой миссионер. Я плохо представляю себе психологию человека, который не верит в Бога. Ну, я плохо себе понимаю, как можно жить и не верить в Бога. Меня охватывает ужас. Я не понимаю, как они живут. Ну, опять же, дай Бог им здоровья, но я не понимаю, как живут люди, которые живут без Бога. Мне их очень жалко, и я просто не знаю, как с ними разговаривать.
Интересно. Написан вопрос один от человека по поводу Самсона, библейского известного героя, который совершил самоубийство, погребя вместе с собой кучу своих личных врагов и врагов своего народа. Он совершил сознательный акт ухода из жизни. Да? Вот он самоубийца или нет, Самсон? Вот такой вопрос. Да. Самсон самоубийца?
Нет.
Почему?
Потому что он... Ну, это то же самое, как солдат на фронте врывается в дзот противника и подрывает его и себя, естественно, противотанковой гранатой. Угу. Они все погибают, но, естественно, погибает и он. Но это не самоубийство, это геройский поступок.
Хорошо. Ну, вы уже отвечали на этот вопрос, но я все-таки прочитаю. Верующий сошел с ума и самоубился. Уйдет ли он в ад или в рай?
Он сошел с ума, он больной человек, в своем поступке невменяем.
И поэтому он не осуждается за поступок, который совершил.
Конечно. Куда он идет, я не знаю. Это Бог решает, кто куда идет. Но в поступке своем он невменяем перед Богом. Он сумасшедший.
Угу. Так, еще. Если человек смолодушничал, да, верующий человек смолодушничал, и в порыве этого малодушия мы совершаем разные глупые поступки. Иногда мы там изменяем своим мужьям, женам. Иногда мы в порыве этого малодушия воруем понравившиеся нам вещи, а иногда малодушие приводит к самоубийству. И вот человек после самоубийства, куда он попадает? Тоже в рай или в ад?
После самоубийства человек попадает в ад.
Всегда.
Это безвозвратное действие. Понимаете? Это безвозвратное действие. Украв что-то, вы, например, можете это вернуть. если вы не можете вернуть, ну, допустим, вы украли у человека какого-то, если вы не можете ему вернуть, вы можете потом перед ним извиниться. Вы можете, не извиняясь, сделать ему какую-то хорошую вещь. Ну, потом же, даже не признаваясь в том, что вы украли у него. Ну, подойдете, скажете: Иван Иванович, позвольте пригласить вас на чашечку кофе. Ну, хотя бы, да. Это то, что можно развернуть. Ну, по поводу, вы сказали, измены. Ну, а потом можно как-то извиниться и постараться загладить свою вину и забыть об этом. Это можно. В самоубийстве никакого возвратного действия нет. Ты отказался, ушел из этой земной жизни, причем наихудшим способом.
Угу. Что можно сделать для того, чтобы сейчас в современном мире, когда человек не только не ценит чужую жизнь, но не ценит и свою жизнь, и люди достаточно легко почему-то уходят из жизни, даже не в Японии, в нашей стране, да, где культуры такой и ментальности нету, но тем не менее люди очень быстро принимают решение об уходе из жизни и очень быстро из нее уходят. Без всяких там вот мучений многомесячных, как ну, раньше, да, в прежние времена было и так далее и тому подобное. Какую профилактику мы, как христианская радиостанция, как христианский медиапортал, да, теперь уже, извиняюсь, я поправляю сам себя, и мы, как церковь, можем проводить, чтобы люди, даже светские, даже неверующие в Бога, все-таки подождали, потерпели немножечко и не совершали этот страшный шаг?
Знаете, говоря, говоря так откровенно и на чистоту, то, что можем предложить мы делаем. Это чтение Священного Писания, это Библия, это приход в церковь, это таинство церковное, участие в них. Это мы и так делаем. Другое дело, что многие люди не хотят этим воспользоваться, этой благодатной помощью Божьей. То ли они не знают о ней, то ли они ее отвергают. Ну, по-разному бывает. Этим людям я бы посоветовал обратиться к психотерапевтам, таблеткам. Этого много. Этим не надо пренебрегать. Это не такой глупый совет. Это не такой глупый совет. Есть куча примеров, куча жизненных примеров о том, как человек неверующий впал в депрессию, хотел покончить с собой, потом пошел к доктору, к одному, к другому, ему прописали таблетки, и через 3 месяца он отдыхал на Канарах с любимой женой.
Вопрос лично от меня. Я знаю одного человека, знаю, который уверовал в Бога в тюрьме, будучи в заключении за педофилию. Он был педофилом, он покаялся в тюрьме, покаялся искренне, потом его выпустили из тюрьмы, и он начал понимать, что не способен бороться с теми желаниями, которые в нем возникают вновь. Да, вот он вышел, опять видит вокруг себя людей, детей, и эти желания его одолевают, и он не может никаким образом с ними справиться. И он совершил самоубийство, чтобы не согрешить, чтобы больше не причинить никому зла. Вот это самоубийство или это подвиг с его стороны?
Это самоубийство, конечно. Знал я одного педофила, который, ну, моего знакомого, он был педофил. Ну, он был настолько... Он со мной все время об этом говорил. Ну, и не со мной, но одним, наверное. Его это ужасно волновало, но будучи чрезвычайно законопослушным и порядочным человеком, он никогда ничего подобного не делал. Он просто все время об этом думал, его это мучило. И любой разговор наш с ним сводился, он сводил вот к тому, как это вот, как он хотел бы, но это нельзя, это неприлично, это и наказуемо, во-вторых, и непорядочно, во-первых, и так далее. Но ничего с собой поделать не мог. Ну, доктор-невролог ему хорошо помог.
Спасибо. У нас осталось буквально 15-20 секунд, и, может быть, вы еще раз помолитесь в прямом эфире за всех тех людей, кто, может быть, сейчас терзается душевно, да, или кто знает тех людей, кто терзается душевно и находится на грани самоубийства, чтобы они этого не совершили.
Всемогущий Божий Отец Небесный, посмотри на твоих детей, посмотри на твоих сыновей и дочерей, Господи, посмотри на тех, кто находится в отчаянном положении, посмотри, Господи, воззри на тех, кто сейчас в минуту боли обращается к тебе, Господи, или не обращается, но ты обратись к ним, посмотри на них, поддержи их, помоги им, Господи, укрепи их, пошли им, Господи, веру, пошли им, Господи, твердость, будь с ними, любящий Небесный Отец, Отец, Сын и Дух Святой, аминь.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.